Радио Прага. Новости. Чехия должна вернуть ЕС 234,5 миллиона крон. В генеральной забастовке приняло участие 900 тысяч человек. Городская администрация Брно запретила два митинга протеста против марша гомосексуалов. Европейская комиссия потребовала от Чехии возвращения 234,5 миллионов крон, 9 миллионов 771 тысячи евро, 13 лет назад перечисленных из фонда ФАРЕ. Всего из фонда тогда был перечислен 431 миллион крон. Европейские средства были направлены для того, чтобы в Чехии научились инвестированию посредством фондов, призванных помогать развитию предпринимательства. По данным проведенной Европейской комиссии ревизии, правильно была использована лишь часть средств. В течение 5 лет, как сформулировано в сообщении Европейской комиссии, Чехия вторую половину средств растратила без пользы. По данному поводу было начато расследование службы по борьбе с коррупцией Европейской комиссии. Во вторник в Чехии прошла часовая генеральная забастовка. По данным профсоюза, во время протеста работу прервало около 900 тысяч человек. Забастовку в первую очередь поддержали медики, учителя и работники транспортных предприятий. В столицу приехали тысячи земледельцев, которые построили баррикады на одной из главных магистралей города. Основные требования профсоюзов – остановить падение реальных доходов населения, отмена плана на повышение возраста ухода на пенсию и далее отмена запланированной приватизации университетских больниц. Администрация города Брно запретила два митинга протеста против марша гомосексуалов, который должен состояться в субботу. В мероприятии должно принять участие около 300 человек. Акции протеста национальной партии и общественной организации «Акция 99 национального возрождения» должны были осуществиться в то же самое время и поблизости от маршрута демонстрации гомосексуалов. Чешские законы в подобных случаях отдают предпочтение первому из заявленных мероприятий. Противники марша считают, что гомосексуалы таким образом оказывают давление на большинство с целью добиться признания права сексуального меньшинства на усыновление детей. Брненский марш гомосексуалов будет первым своего рода в Чехии. До сих пор проводились лишь небольшие марши гомосексуалов в Карлových Варах и демонстрации в память жертв СПИДа. Национальному банку Чехии не удается задержать стремительные темпы роста курса национальной валюты по отношению к доллару. Лишь за последние 3 недели чешская крона подорожала почти на 4%. Банки в начале июня, покупавшие единицу американской валюты за 16 крон, предлагают сегодня за доллар не более 15,5 крон. Более того, в течение последнего месяца наметилась четкая тенденция к резкому усилению позиции кроны к евро. За этот период европейская валюта в Чехии похудела на 4,17%. На сегодняшний день курс составляет 24,05 кроны за евро. Усиление курса кроны негативно отражается на чешских экспортерах. Конкурентоспособность их продукции на мировых рынках снижается. Вице-премьер чешского правительства Ири Чунак в Иркутске обсуждал возможности и перспективы сотрудничества Чехии и Иркутской области в развитии туризма. По итогам 2007 года Россия поднялась с 9 на 5 место по числу побывавших в Чехии туристов. Всего за прошлый год республику посетили 321 тысячи россиян, что на 3-4% выше показателей 2006 года. Представители иркутских туристических компаний, которые приняли участие во встрече, отметили, что основной проблемой организации поездок в Чехию является необходимость оформления визы через Москву. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Уважаемые радиослушатели, мое почтение. В студии Радио Прага Дима Лычев. Сегодня мы вам расскажем о фестивале современного русского кино и о книге бывшего посла России в Чехии.
Я очень рад, что я имел случай встретиться с русскими, не советскими, русскими послами.
Наша портретная рубрика посвящена режиссеру Сергею Федотову, поставившему все, что можно, на всех готовых к его размаху чешских подмостках. А в Индии, представьте себе, арестовали двух чешских паганелей. Оставайтесь-ка на волнах Радио Прага. Во вторник в пражском кинотеатре «Светозор» показом фильма «Питер ФМ» открылся фестиваль современного русского кино, в рамках которого будет представлено 7 кинокартин. Нельзя сказать, что зрительный зал был заполнен до отказа, но те, кто пришли, объединял, по словам Ольги Калининой, искренний интерес к современному российскому кинематографу, о котором в Чехии за последних 20 лет можно было узнать лишь на чешских международных кинофестивалях и изредка на втором канале телевидения. Продолжает Ольга Калинина.
Слово гендиректору главного организатора фестиваля компании «Суфэкспортфильм» Григорию Геворкяну.
Мы старались не включать фильмы, которые показывались, там, скажем, в нашем Первым каналом, потому что довольно большой охват аудитории, не только русские, живущие здесь, но, насколько я понимаю, то поколение, в общем-то, русские помнят, смотрят фильмы, я знаю. Поэтому мы как-то старались показать фильмы новые, еще не показанные телевидением. Ну, вот такие моменты учитываем. Традиции культурные. Мы не повезем в азиатские страны такой фильм, как «Изображая жертву», вот, скажем, мусульманские страны. Да? Ну, не воспримут зрители, может быть, даже и неправильно воспримут. А, скажем, вот в Лондоне такой фильм или в Праге показать можно.
Вот каково мнение организатора ряда фестивалей с участием российских кинематографистов Миры Гавиаровой.
Есть здесь очень сильные картины. Путешествие с домашними животными – это подарок людям духовного типа. Уже то, что картины здесь появятся, люди, хоть немногие, но узнают, что есть возможность посмотреть картины, они найдут, наверное, своего зрителя.
В день открытия фестиваля режиссера Питера ФМ Оксану Бычкову забросали вопросами, в том числе, помогла ли в работе над картиной ее предыдущая профессия радиожурналиста.
Это же самый такой легкий момент писать сценарий о том, что ты очень хорошо знаешь. Сложно было определить, кем будет работать герой, а с героиней было сразу понятно, что она будет работать на радио.
Реален ли изображенный ею Петербург?
Нас все время обвиняют в том, что город безумно красочный, и такой он, ну, такого города нет на самом деле. Это неправда. Все дома, которые мы снимали, они сильно покрыты этой патиной от сырости, от дождей. Все это есть. Люди не приукрашивали. Ну, а получилось вот так вот.
И как могла бы сложиться дальнейшая судьба главных героев?
Я подумала, не снять ли мне короткий метр, 10 минут, про то, как мои герои наконец-то встречаются. И просто сделать это в один кадр в кафе. И я стала просто придумывать, кто из них опоздает, какие кто кому первые слова скажет. В итоге будут они вместе или нет, я не знаю.
Исполнительнице главной роли Екатерине Федуловой не удалось избежать вопроса о том, как проходила ее подготовка к роли диджея.
До этого я проходила на радио двухнедельную, такую, можно сказать, стажировку диджеем. Катя Срывковой, которая мне все рассказывала, показывала, я сидела за ней, наблюдала, какие-то вещи записывала, впитывала, что это такое работа на радио.
Это день в истории Чехии. Ровно 4 столетия назад, 25 июня 1608 года, император Священной Римской империи Рудольф II подписал мировую со своим братом Матвеем, уступив ему австрийское эрцгерцогство, Моравию и Венгрию, и сделав своим наследником в Чехии. Рудольф стремился искоренить протестантство, и это вызвало недовольство родственников императора, решивших посадить на престол его брата. Впоследствии Рудольф II пытался при помощи интриг вернуть отданное, но в результате сделал себе еще хуже. Спустя 3 года, в 1611 году, ему пришлось распрощаться и с чешской короной. Сложно, видимо, найти другого посла, которому выпал столь редкий жребий, как Александру Лебедеву. Не выходя из своего кабинета, он успел побыть в трех ипостасях – советским послом в Чехословакии, потом российским в ЧСФР и еще раз российским послом в Чехии. В только что вышедшей книге, которая охватывает период с 1918 по 90-е годы, Лебедев напоминает о ключевых событиях в истории обоих государств. Слово Ларете Вашковой.
Главы книги под названием «Посол вспоминает» сродни перекрестком истории. С февраля 1948 до пражской весны 1968 года. Влияние Горбачевской перестройки на Чехословакию, бархатная революция и Москва. И августовский договор, в который Лебедев возвращается к событиям, предшествовавшим августовскому путчу 91-го. И еще один исключительный факт в биографии дипломата. Борис Панкин, посол СССР в Праге, и Александр Лебедев, бывший в то время первым секретарем посольства, отказались подчиниться пучистам, хотя тогда путч имел шансы на победу. Атмосфера презентации книги напоминала прощальный взмах белого платка на вокзале. Лебедев через несколько дней возвращается из Праги, где пробыл 12 лет, в Москву. Крестным отцом издания мемуарного характера стал экс-премьер Чехии Милош Земан.
Нет, ты не уезжаешь, потому что ты остаешься посредством своей книги. это самое главное. Наше физическое лицо постепенно исчезает, как вы видите у меня, например, и у некоторых других, которые я не буду именовать. Но что касается наших продуктов, они остаются. В некоторых случаях это не счастье, но в твоем случае это твоя прибыль и твоя польза.
Вопрос политическому обозревателю и журналисту Яну Петранеку, переводчику мемуаров Александра Лебедева.
В этом случае тебе, видимо, пришлось немножко занять такую, мне кажется, позицию смирительную, потому что ты выступал в роли переводчика. Но сам ты очень хорошо осведомлен о событиях тех лет. Не возникало у тебя иногда внутреннего противоречия в процессе работы над переводом?
Я рассматривал все факты как что-то из далекого прошлого. Как будто бы я рассматривал события 19 или 18 века. Но это требует профессии журналиста, который не хочет ошибаться и не хочет поддаваться эмоциям. И мне кажется, мне это удалось. Но Александр Лебедев, как автор, дипломат и опытный сам, он журналист, все-таки в этой книге в какой-то мере получил это в русском оригинале. Там превалирует иногда слишком дипломатический язык и даже на некоторых местах, которые, видимо, саму автору казались жгучими, была такая даже иногда слишком дипломатическая формулировка, строгая, что-то несгибаемое. Тогда я брался за телефон и звонил, и он во всех, мне кажется, таких случаев было 6-7, всегда откликнулся, понял, что я как переводчик хочу, чтобы на чешском это звучало, как хороший разговорный, и большим юмором текст. И так нам вместе это удавалось. Мне кажется, книга в целиком удалась.
Спасибо, Лоретта. Самое время пошуршать чешскими газетами. Журналист газеты «24 часа» решила прогуляться с двумя 17-летними подростками по пражским магазинам и ресторанам с целью выяснить, наливают ли несовершеннолетним алкогольные напитки. Ее лаконичный вывод – еще как наливают, не спрашивая при этом никаких документов, подтверждающих возраст. Из 9 заведений общепита и магазинов только в одном месте подставные подростки потерпели неудачу. В остальных их готовы были упоить в усмерть, лишь бы платили. В супермаркете, пробивая литровую бутыль водки, вместо сомнений, влезет ли ее содержимое в молодые растущие организмы, кассирша поинтересовалась, нет ли у подростков карточки для скидок. В киоске рядом с Вацлавской площадью на просьбу налить рому продавец участливо осведомился, 100 грамм или 50. В ресторане неподалеку официант спросил таки, исполнилось ли жаждущим пива 18 лет, но в ответ на их нет, пиво все равно принес.
Есть снаряд на строительство жилого дома. Цементный завод.
А на ликероводочный нет?
В северо-восточной Индии арестовали двух чешских граждан за то, что они занимались сбором редких экземпляров бабочек и жуков. На территории Индии запрещено собирать редкие виды насекомых. Пресс-секретарь национального парка заявил, что при аресте у мужчин нашли оснащение для сбора жуков и бабочек, а также несколько экземпляров пойманных насекомых. Подробности мы сейчас выведаем у Татьяны Крилиновой. Арестованными чешскими гражданами в Индии являются 52-летний Эмиль Кучера и 51-летний биолог Петер Шваха, который числится научным сотрудником отделения экологии и охраны природы Академии наук Чехии. Таня, насколько является возможным то, что специалист-биолог может не знать законов страны, куда он отправляется для сбора насекомых?
Ну, по словам доцента Яна Шулы, директора Энтомологического института Академии наук Чехии, все, кто занимается подобными вещами, особенно если это касается заповедной территории иностранных государств, должны предполагать, что им придется получить для этих целей специальное разрешение властей.
А была ли это специальная командировка от Академии наук?
Нет, как известно, цель поездки, по крайней мере, биолога Швахи, носила сугубо частный характер, хотя двое мужчин при задержании утверждали, что насекомых они собирают в научных целях и после собирались отпустить их на волю. Но подробнее об этом расскажет доцент Ян Шула из Академии наук.
Я могу говорить за того Петра Шваху. В каждом случае могу подтвердить, что покуд нечто сбирал.
Отвечу и за нашего сотрудника Петра Шваху. Могу подтвердить, что если он и занимался сбором насекомых, то только в научных целях. Но говорить о том, что насекомые будут отпущены в привычную среду, невозможно, потому что в области, в которой работает Шваха, используется метод ДНК-анализа, на основании которого проводятся исследования отношений между отдельными видами жуков. К сожалению, это исключает возможность оставить в живых насекомых, потому что для опытов используются их органы и части тела.
А случались ли подобные инциденты за границей с чешскими гражданами?
Да, этот случай как раз напоминает неприятный инцидент, произошедший 4 года назад в Новой Зеландии. Тогдашний декан медицинского факультета университета имени Палацкого Честмир Чигалик и его коллега-биолог Йинджик Шметак собирали в этой стране редкие виды орхидеи. Хотя потом выяснилось, что цветы не были занесены в книгу охраняемых растений, Честмир Чигалик подал в отставку с должности декана.
Но те-то хоть легко отделались. Нынешним нарушителям Вашингтонского договора не позавидуешь. Они пребывают в знойной индийской тюрьме. О том, какой приговор будет вынесен чешским Паганелям, будет известно 7 июля, когда по их делу состоится суд. По последним сведениям, за противозаконный сбор экземпляров фауны любители природы могут получить до 7 лет тюрьмы. Продолжаем шелестеть чешской прессой. Газета «Господарские новины» повествует о победе Радека Штепаника в первом туре уимблдонского турнира в матче с соотечественником Яном Хернихом. Спортивная форма Штепаника, а точнее состояние его здоровья, вызывала опасения. Редактор газеты напоминает, что на прошлой неделе чешский теннисист из-за травмы отказался продолжать борьбу на турнире в Ноттингеме. Своего соперника Радек спроводил домой в трех партиях 6-3, 7-5, 6-0. Участь Яна Херниха постигла и квартет чешских теннисистов. Шафарзову, Цетковскому, Ворачеву и Гординову. После утомительного 5-сетового матча вынужден был зачехлить ракетку Иво Минардж. Результаты выступления чешских одиночек в первом раунде Уимблдона иначе чем плачевными не назовешь. Из 14 теннисистов во второй круг пробились только четверо. Спортивную и алкогольную тему в одном флаконе продолжает газета «Млада фронт Днес», рассказывающая о достижениях членов чешской сборной на совсем ином, нежели футбольное поле, поприще. Не успел стереться в памяти болельщиков прошлогодний скандал с участием девиц легкого поведения, составивших футболистам компанию во время их ночного возлияния, как случился новый конфуз. Мартин Феннин и Радослав Ковач подрались в баре в центре столицы. Не уделяя внимания деталям, Феннин в интервью журналистам рассказал, что он только защищал своего товарища, на которого набросились кулаками. Газетчики выяснили, что он им товарищем как раз и был защитник сборной и московского «Спартака» Ковач. Пикантные подробности можно без труда отыскать в желтой прессе, но мы все же подождем, когда свет на онный скандал прольют центральные издания.
Не станет уличных драм, не будут бить ни по лицам.
Театр у моста из Перми, можно сказать, почти побратался с чешскими подмостками. С его художественным руководителем и режиссером Сергеем Федотовым, который, кстати говоря, получил главную премию Радока за «Собачье сердце» в 2003 году, беседовала накануне последних ли гастролей Ларета Вашкова.
Вы уже приезжаете в 11-й раз не только в Прагу, вообще в Чехию. Такое, может быть, даже у постороннего наблюдателя создаться впечатление, вроде что как бы наступательное движение из Перми. Чем вы объясняете такую востребованность вашего театра?
Театр у моста – мистический театр, а Прага – тоже мистический город, как вы знаете. Здесь Кафка был. Вот, из самых первых наших гастролей в Праге мы, конечно, очень много поклонников получили. На каждой гастроли съезжаются с разных городов люди, которые хотят видеть наши спектакли. И есть даже здесь свой такой фан-клуб театра у моста.
После ваших гастролей вам также предложили осуществить постановку на чешской сцене.
И первый спектакль «Ревизор», который я сделал в Дейтском театре, он имел огромный резонанс. И вот именно в том виде, как бы театральная школа, русская театральная школа на чешской сцене. Мне удалось научить артистов Дейтского театра играть по-русски, играть с русской отдачей, с русской дерзостью, верой. И спектакль был очень, очень известен, он шел 5 лет. Обычно в Праге идут спектакли год-два, «Ревизор» шел 5 лет.
Это интересно, что вы привнесли на чешскую сцену определенное понимание или мировоззрение, как играть русских классиков. Но, может быть, существует и некое движение обратное, потому что, мне кажется, это такая символичная перекличка, потому что, например, пьеса «Сиротливый Запад» Макдонаха взяла премию Радока 3 года назад в Чехии в чешской постановке, и сейчас вы ее привозите. То есть вы вдохновились этой пьесой именно в Праге, наверное.
Первые годы, конечно, и я ставил здесь русскую классику, и привозили мы только русскую классику. Но одновременно с этим мы обогащаемся европейской культурой. Я посмотрел 3 года назад спектакль «Сиротливый Запад». Очень сильное впечатление. Мы эту пьесу взяли здесь на английском языке, привезли в Россию, сами перевели. И мы единственный театр в России, который поставил все 3 пьесы трилогии. Это «Красавицу из Ленена», «Череп из Канемары» и «Сиротливый Запад». И
сейчас поговаривают, что с вашей легкой руки в России начали эту пьесу ставить, и чуть ли не 100 постановок существует. Это за какое время вообще успели так наклонировать?
За эти 2 года в России более 100 постановок пьес Макдонаха. Мы очень рады, потому что такого драматурга, яркого, оригинального, парадоксального русской современной драматургии не хватает.
Вы также поставили в Чехии «Мастера и Маргариту», которого привозите сейчас с Пермским театром. В чешском варианте Воланда играла известная в Чехии актриса Шантал Пулан. Как вам общалось с пермским Воландом?
У нас есть совершенно уникальный артист Иван Маленьких. Вот у него такая смешная фамилия, но это просто гениальный актер. А первый Воланд был, вот на самом деле, очень такой странный был эксперимент. Я пригласил французскую актрису Шантал Пулен, которая живет в Чехии, которая имеет очень низкий голос, имеет такие дьявольские глаза и вообще потрясающие красоты женщина. И она уникально сыграла Воланда, до сих пор помнит этот спектакль. И после того, как я поставил в Граце Кралове в Чехии «Мастера Маргариту», тут же, через полгода, возникли еще сразу 3 «Мастера Маргариты» в Чехии. Поставили в Праге, в Национальном театре, потом поставили в Брно. То есть просто такая сразу феерия возникла. И сейчас я привожу свой вариант русский из театра «У моста», который поставлен сравнительно недавно. Он в себя набрал опыт и чешского спектакля. А еще открою секрет, после чешского спектакля был еще поставлен мной в Польше «Мастера Маргариты». В городе Гожу-Филикопольский я поставил после чешского спектакля. И чехи приглашали, этот польский «Мастер Маргарита» был здесь на фестивале театра Европейского региона. И в рейтинге попал в лучшую там тройку спектаклей.
Мы заговорили о вашем сотрудничестве с чешскими актерами. И в Праге, может быть, было бы интересно слушателям узнать также в творческом общении с известным здесь актером Таборским, который играл Мольера, опять же, в вашей постановке.
Это последняя постановка, да, в Чехии.
Таборский известен легким почерком, потому что он много импровизирует. Это очень такой раскрепощенный актер. У вас продолжается общение с ним?
Я очень благодарен Мирославу Таборскому, что он, кроме того, что мы с ним поставили спектакль, он очень живо откликнулся на нашу прошлогоднюю войну. Наверное, слышали, что год назад театр «У моста» хотели выселить из нашего здания. Были приказы, постановления, приходила милиция. То есть нам было приказано немедленно покинуть это помещение, якобы из-за того, что оно в аварийном состоянии.
И чехи за вас заступились, да?
Да, да. И я в это время приезжал в Чехию, и очень много чешских театральных деятелей, театральных журналистов написали письма и нашему мэру, и нашим властям, и в Министерство культуры России, и даже очень много писем было лично Путину, нашему президенту. И вот Мирослав Таборский, он организовал письмо от актерской ассоциации чешских актеров. Откликнулся, и я с ним очень интересно работал, когда мы делали Мольера, и в жизни с ним общаться очень интересно. И мы с ним планируем работу и в других спектаклях. Это уникальный артист. Но мне здесь в Чехии повезло. Я работал с очень многими артистами, звездами чешскими. Это и Олджих Кайзер, такая звезда, суперзвезда первой величины, и Леош Сухожипа, и вот Шантал Пулен.
Спокойный уже.
Да, Леош Сухожипа играл у меня в спектакле «Доходное место». И очень многие актеры чешские сказали, что им как раз не хватает этой школы психологического театра, то, что имеем мы, русские. Вот. И я также веду семинары с молодыми актерами. Я уже провел около 40 семинаров с артистами, с студийцами. Каждый год проходит в Гронове фестиваль молодежных театров. Я там 5 раз подряд проводил семинар по системе Михаила Чехова. И в разных городах, в Граце Кралове, в Праге, в Брне, в Карловых Варах. Здесь огромный интерес к системе Михаила Чехова.
Мы беседовали с режиссером и руководителем Пермского театра «У моста» Сергеем Федотовым.
Вы слушали «Радио Прага». В студии был Дима Лычев. Счастливо!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anrufen.